На прошлой неделе ООН выпустила отчет, согласно которому температура воздуха продолжает повышаться, и это может привести к необратимым последствиям на нашей планете. Научная регистрация погодных изменений ведется с 1850 года, и в последние годы наблюдается более активный прогресс глобального потепления. Из 15 прошедших лет 13 были самыми жаркими за всю историю регистрации. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации, базирующейся в Женеве. Отчет был представлен на проходящей в южноафриканском городе Дурбан международной конференции по изменению климата, на которой присутствуют представители 194 стран. Об американской позиции на этой конференции рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, или ВМО, в этом году погодные катаклизмы наблюдались рекордно часто. В результате засухи в Восточной Африке погибли десятки тысяч человек. Наводнения в Азии и 14 погодных катастроф в Соединенных Штатах принесли разрушения на миллиарды долларов. Виной всему, по мнению многих экспертов и ученых, изменение климата. И деятельность людей, по мнению некоторых ученых, играет в этом не последнюю роль. Эндрю Лайт, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, международно признанный эксперт в сфере политики охраны окружающей среды. Он активный участник многих переговоров Соединенных Штатов по вопросам выброса в атмосферу углекислого газа и финансированию проектов по снижению загрязнения атмосферы. Эндрю Лайт – автор, соавтор и редактор 17 научных книг по этой теме.
К сожалению, во время Великой рецессии проблемы загрязнения окружающей среды ушли на второй план. Теперь они возвращаются. Несмотря на годы бездействия, мы за этот период стали лучше понимать наши возможности и определили степень готовности стабилизировать до 2020 года ситуацию, при которой глобальное потепление климата вызывает рост эмиссий. Мы также пришли к решению вернуться к уровню доиндустриального периода. В январе 2010 года большинство стран согласились с положениями Копенгагенской декларации, принятой в декабре 2009-го, какой должна быть политика снижения выброса парниковых газов. В Институте американского прогресса, проанализировав все предложения, мы пришли к выводу, что за последующие 10 лет возможно реализовать только 2/3 из того, что было намечено сделать в вопросе о снижении индустриальных выбросов в атмосферу.
Один из центральных вопросов конференции Киотский протокол. На прошлых международных экологических саммитах это соглашение всегда было причиной напряженности между развитыми и развивающимися странами. Соединенные Штаты отказались от участия в протоколе, мотивируя решение тем, что требования договора могут нанести удар по экономике США. Официальные представители правительства Обамы, несмотря на его предвыборные обещания в 2008 году активно решать зеленые проблемы, были непреклонны. Они не раз заявляли о том, что Соединенные Штаты никогда не подпишут Киотский протокол без того, чтобы такие страны, как Китай и Индия, не сократили свои выбросы парниковых газов в атмосферу. Проблема изменения климата в 20 веке и начале 21-го вызывает горячие споры. Но не самим фактом глобального потепления. С этим уже согласны практически все, кто занимается этой проблемой. Ученые в разных странах не могут прийти к единству в другом. В причинах потепления и оценке вкладов различных факторов в этот процесс. Но многие солидарны с тем, что изменения климата не несут апокалиптический характер, когда необходимо принимать меры незамедлительно. Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Патрик Майклс уверен, что в целом проблема изменения климата преувеличена.
Если страны продолжат выбрасывать столько же отходов в атмосферу, как сегодня, средняя температура на нашей планете к 2050 году повысится на 1,58 градуса. Если же Соединенные Штаты согласятся на план в соответствии с законопроектом Ваксмана-Марки, то температура повысится на 1,54 градуса. Разница не такая большая, а разговоров об этом больше, чем хотелось бы, и главным виновником потепления считают Соединенные Штаты. Но еще в 2006 году Китай обошел США по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу. Показатели США, наоборот, пошли вниз. И это произошло по двум причинам. Первая – замедлился общий рост американской экономики. И вторая – резкий рост производства в стране сланцевого газа, в результате чего доля угля в американской электроэнергетике значительно сократилась. В Китае же использование угля для этих целей резко возросло. возросло. Согласно последним данным, в Китае эмиссия парниковых газов увеличивается в год на 42%, в США – на 40%.
Катрин Сиерон, старший научный сотрудник Института Брукинса, бывший вице-президент Всемирного банка по вопросам развития. Ее сфера экспертизы – изменение климата и вопросы энергии.
На климатических переговорах есть три разных блока. Быстро развивающиеся индустриальные державы, такие как Китай, Индия, их доля выброса парниковых газов в атмосферу огромная, но им необходимо развиваться, и это понятно. Они активно инвестируют в новые технологии. Другой блок – развитые страны, для которых ограничения индустриального сектора влияют на экономику. И третий – бедные страны, для которых основной вопрос – их реальные возможности. Выброс парниковых газов в атмосферу этих государств не так значителен. 3-4 года назад, когда я разговаривала с министрами в Африке, они говорили: «Перестаньте досаждать нам вопросами изменения климата. Нам необходимо элементарно обеспечить людей электричеством в домах». Теперь они говорят: «Нам нужны современные технологии получения электричества. Почему вы оставляете нас позади? Почему мы должны жить не с современными технологиями, а с технологией вчерашнего дня?»
Эндрю Лайт из Центра американского прогресса напоминает о принятом на предыдущем экологическом саммите решении создать зеленый климатический фонд. Этот вопрос, по его мнению, займет не меньшее значение на нынешней конференции, чем Киотский протокол.
Многие в Дурбане рассматривают продолжение жизни Киотского протокола как залог успеха нынешней конференции. Эксперты в Центре американского прогресса с этим не согласны. На сегодняшний день только страны Европейского Союза готовы двигаться вперед в соответствии с положениями второй ступени Киотского протокола. Но в то же время выброс парниковых газов в атмосферу стран Европейского Союза составляет менее 20% от глобальной эмиссии. Так что если даже этот договор и продлит свое действие, он не решит проблем, перед которыми мы стоим. Зеленый климатический фонд занимает центральное место в программах, которые были намечены на прошлых двух саммитах. В этот фонд за период до 2020-го должно поступать ежегодно 100 миллиардов долларов, которые будут выделяться на программы по снижению выброса парниковых газов в атмосферу в развивающихся странах. Эти действия совпадают с намерениями конференции в Дурбане. Они помогут распространять денежные ресурсы и финансировать по всему миру необходимые программы для достижения безопасности климата.
Зеленый климатический фонд, о котором говорит Эндрю Лайт, был создан на предыдущей международной конференции по изменению климата в Канкуне. Но задача вносить в зеленую копилку 100 миллиардов долларов ежегодно из-за трудностей глобальной экономики последних лет далека от реализации. На сегодняшний день до намеченной суммы не хватает 22,5 миллиардов долларов. А если ситуация в еврозоне будет продолжать ухудшаться, нехватка может удвоиться. Об этом говорится в отчете крупнейшей аудиторской компании Ernst & Young. Администрация Обамы поддерживает идею создания зеленого климатического фонда, но хотела бы отделить фонд от ООН, потому что убеждать Конгресс финансировать любое начинание под эгидой Объединенных Наций в последние годы становится все труднее. Катрин Сиера, старший научный сотрудник Института Брукинса, предлагает так помочь ситуации.
Частный сектор может стать движущей силой в планируемых изменениях в борьбе с экологическими проблемами. Мы видим, что в климатических переговорах всегда участвуют правительства разных стран, но голоса частного сектора не слышны. А если же послушать, что частный сектор говорит, то мы поймем, что настало время инвестировать в новые технологии. Какие-то из этих технологий очень дорогие, требующие огромных вложений. Они также нуждаются в том, чтобы риски при финансировании экологических проектов были минимизированы. Многие эксперты предлагают в этом вопросе партнерство госсектора с частным. Я тоже считаю этот путь наиболее эффективным в борьбе с проблемами загрязнения окружающей среды. Партнерство можно делать с помощью выделения частным предприятиям специальных фондов и принятием необходимых законов по обеспечению безопасности инвестиций. Все это значительно увеличит поток денежных вливаний частного сектора.
В июне 2009 года в Конгрессе США был принят законопроект Ваксмана-Маркey, получивший название по именам законодателей-демократов, его предложивших – Генри Ваксмана из Калифорнии и Эдварда Маркey из Массачусетса. В нем говорится, что к 2012 году США обязуются снизить уровень эмиссии на 3%, к 2020 – на 16%, к 2030 – на 42%, а к 2050-му на 83%. Но эксперты предупреждают, что реализация этих обещаний может обойтись налогоплательщикам слишком дорого. Президент Обама, в свою очередь, пообещал в последующие десятилетия снизить на 17% по сравнению с показателями 2005 года выбросы парниковых газов в атмосферу. Но эта инициатива провалилась в 2010 году в Конгрессе. За последние 5 лет США эти показатели снизились на 6%, что в основном было вызвано глобальной рецессией, замедлением индустриального производства и производства электроэнергии. Для президента Обамы следующий год предвыборный, он же сейчас довольно редко обращается к экологическим проблемам. Среди кандидатов в президенты от республиканской партии, пожалуй, только Джон Хансман на данный момент говорил о своей поддержке проблем глобального потепления. Остальные либо отрицают проблему целиком, либо отмахиваются, не считая важной. А если еще учитывать, что экономика в стране продолжает желать лучшего, трудно себе представить, что зеленые вопросы в ближайшем будущем выйдут на передний план в дискуссии американской политической элиты.
О позиции США на конференции по изменению климата в Дурбане рассказывала Эмма Тополь.